«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем, 11.05 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, слушатели, сегодня свои вопросы задаем Владимиру Назарову, экономисту, директору научно-исследовательского финансового института. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас пятница, но я все равно обобщу и скажу, что, в общем, неделя прошла с тех пор, как премьер Медведев объявил такие главные параметры пенсионной реформы, о которой, конечно, годами тоже мы говорили, но вот основные параметры были заявлены, и стало понятно, что с 2019 года, вероятно, она стартует. Предлагается поднять возраст выхода на пенсию для мужчин в России до 65 лет, для женщин до 63. Поэтапно будет проходить реформа. Отдельно премьер подчеркивает, что достаточно длительный переходный период заложен на это мероприятие. Начинаем, да, скорее всего, с 2019 года. И пошагово будет этот параметр возраста расти. В 65 мужчины будут выходить на пенсию в 28 году. Женщины в 63, вероятно, будут выходить в 34-м. Владимир Назаров в студии, напоминаю. Вы, Владимир, судя по публикациям, которые можно было в течение этой недели найти, вы один из тех немногих, кто буквально вступается за правительство, я имею в виду вот из экспертного сообщества, и находит реформу уместной, своевременной и вообще в целом ее одобряет, верно?
Ну, мне на самом деле немножко странно, что многие коллеги недостаточно активно поддерживают идею пенсионного возраста.
Они критикуют, давайте.
Да, потому что на самом деле экспертное сообщество очень долго убеждало правительство в необходимости повышения пенсионного возраста. То есть это очень многие люди, известные эксперты, экономисты, Евгений Шлемович Гантмахер и Татьяна Малева, они еще в конце 90-х годов говорили о том, что необходимо повышать пенсионный возраст.
Если вы знаете тогда хронологию этих событий настолько издалека, тогда что было аргументом?
Тогда было аргументом то, что демография – вещь достаточно прогнозируемая, и тогда мы видели, что примерно вот в это время как раз, в начале 90-х. Нет, в начале уже 2010-х годов, мы вступим в полосу стоения населения, то есть у нас будет постоянное стояние населения, и при этом у нас на пенсию, это будет еще и ухудшаться крайне негативным соотношением между поколениями, потому что на рынок труда будет выходить очень хилое, малочисленное поколение 90-х, очень низкая была рождаемость тогда, а с рынка труда будет выходить огромное поколение послевоенных бэйби-бумеров. Разница в численности этих поколений почти в два раза. Поэтому соотношение между людьми, которые работают, из заработной платы которых уплачиваются страховые взносы, и численность пенсионеров, это соотношение у нас постоянно ухудшается, и сейчас оно уже приблизилось к соотношению один к одному.
То есть аргументы те же самые,
сейчас? Да, абсолютно те же самые, только тогда мы загодя говорили об этом, ну, коллеги говорили тогда, я говорил это лет через 10 после них, моя первая статья на эту тему была в 2010 году, если не ошибаюсь. Вот, поэтому вот они это видели, просто демография – это очень прогнозируемая вещь, заранее можно за поколение видеть, что будет
на рынке труда происходить.
На рынке труда и какое будет соотношение между лицами там, старших возрастов и работающими. Угу. Поэтому аргументация точно такая же, просто у нас было очень много разных обстоятельств, почему это не делалось все
например?
Эти годы. Ну, например, очень неудачно проведенная монетизация льгот в 2005 году полностью отбила у правительства
желание любые движения в этом направлении проводить.
А потом у нас еще начался нефтяной дождь, и мы подумали, что все можно затыкать деньгами, что можно вообще ничего не делать, только вот есть нефть, и слава богу, она будет сейчас 100, потом 200, потом 300. И все замечательно. Потом были кризисы. В кризисы тоже здесь власть повела себя на самом деле скорее ответственно, потому что не стали перекладывать тяжесть кризиса на людей, а наоборот повысили пенсии, постарались вот в 2008-2009 году мы использовали те резервы, которые все-таки накопили за нефтяные годы, для того, чтобы не менять параметры социальной поддержки, а наоборот их усилить. Потом у нас случился следующий кризис, и внешнеполитическая ситуация, вы знаете, обострилась. И власти, ну, были не очень уверены, потому что, ну, непонятно, насколько глубоким будет этот кризис, сможем ли мы адаптироваться к низким ценам на нефть, какая будет безработица и так далее. Сейчас мы период адаптации пройден, видим, что ничего хорошего не случилось, ну и страшного ничего не произошло, экономика стабильна, а проблемы не просто остались те же самые, они за эти там десятилетия усугубились многократно. Ну,
то есть мы пришли к той проблеме, которая была анонсирована.
Анонсирована.
Но в этой ситуации, смотрите, если мы такой арифметикой календарной пользуемся, если проблема вот она сейчас возникает, вот это, этот дисбаланс между уходящими на пенсию и приходящими на рынок труда, тогда возникает вопрос, а вот этот большой период переходный, который запланирован, ну вот он как будто вообще тогда девальвирует все эти усилия, потому что если только в 2028 году полноценно эта реформа, ну, будет завершена, осуществлена, 10 лет на это заложено, как это нынешнюю-то ситуацию выправит?
Но это же постепенно, то есть люди будут постепенно откладывать возраст выхода на пенсию.
Да, но если проблема как будто уже сейчас, вот она.
Она сейчас, и она постоянно нарастает. Это позволит развернуть этот тренд в обратную сторону, позволит увеличить индексацию пенсии каждый год. Это не полностью закрывает дефицит в рабочей силе, мы закрываем его где-то на 50%. Ну, надо повышать производительность труда. То есть, в принципе, мы немножко запустили эту проблему, но невозможно решать ее только с помощью резкого повышения пенсионного возраста, потому что людям надо все-таки адаптироваться к этому решению. Нельзя сказать с завтрашнего дня, что вот товарищи, никто не выходит на пенсию, да даже те, которые уже вышли, возвращаются на рынок труда. Так нельзя делать, так не, мало кто делал, и, в принципе, у нас еще есть некоторые резервы и в бюджетной системе, и в пенсионной системе для того, чтобы сделать этот переход более плавным.
Вы сейчас объяснили, почему нужно эти 10 лет закладывать. Да, и мы все понимаем, что, и, наверное, абсолютное большинство понимает, что какого-то резкого скачка благосостояния в ту или в другую сторону не произойдет вот с 2019 года, когда первые граждане уже в рамках начала этой реформы начнут на пенсию выходить. Это мы понимаем. Но вот нынешнюю ситуацию, через 10 лет она точно будет еще какой-то иной. Отличный от той, что есть сейчас. И вот когда мы запускаем механизм и рассчитываем его работу на 10 лет вперед, мы там понимаем, что нас на том конце ждет уже тоже другая экономика, другая страна, другие, вероятные политические тоже обстоятельства. То есть я понимаю, что рывка хочется избежать, хочется плавности, но я в то же время понимаю, что за десятилетие в целом вся система меняется грандиозно. То есть не слишком большой срок эти 10 лет?
На мой взгляд, все-таки надо смотреть на, прежде всего, интересы людей, потому что людям надо дать возможность, повторяю, адаптироваться. Да, очень многие сейчас работают по выходу на пенсию, но некоторые не работают, поэтому им надо у них есть планы определенные по выходу на пенсию, по получению этой пенсии, поэтому все равно этот период должен быть достаточно длинным. Если ситуация поменяется, то надо делать резервы в других местах. То есть не надо за счет пенсионной системы пытаться вот решить все проблемы в нашей стране. Да. Надо ее сбалансировать внутри нее самой и сделать так, чтобы это было устойчиво при любых ценах на нефть, при любых темпах экономического роста. И этого, в принципе, достигает вот нынешнее заявленное повышение пенсионного возраста.
Я допускаю, что, может быть, этой статистики нет ни у кого или этого прогноза нет ни у кого. Но все равно к вам с вопросом тоже обращусь. Вы не исключаете, что в этих обстоятельствах какая-то часть тех, кто на пенсию уже вышел и принял для себя решение не работать, вернуться к полноценной трудовой деятельности?
Я думаю, это незначительная будет часть людей, потому что, ну, люди уже вышли на пенсию, они уже ее получают, и те граждане, которые получают пенсию, для них их не коснется повышение пенсионного возраста, их коснется только повышение пенсии. Поэтому в этих условиях, кто из них уже принял решение одновременно получать пенсию и работать, тот так и будет одновременно получать пенсию и работать. Кто принял решение не работать и жить только на пенсию, они уже будут жить только на пенсию. Поэтому вот я думаю, что этих вот возвратов, они и так в статистике невелики. То есть
это я понимаю, да, небольшие. Но просто было бы любопытно за таким социальным процессом понаблюдать.
Я думаю, их будет немного, очень мало.
Дмитрий рассуждает у нас в Телеграме. Ну, вообще, кстати, можете подключаться к нашей беседе. Напоминаю, Владимир Назаров, наш собеседник. Можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм говорит МСК-бот. Дмитрий пишет так: ну, может, сначала стоит увеличить продолжительность жизни людей и улучшить здравоохранение, а уже потом браться за пенсии. Вы тут тоже говорили, что, в принципе, есть еще масса задач, которые нужно решить, например, там, повышение производительности труда и прочее. То есть вот есть куча каких-то направлений, на которых нужно работать, а возникает вероятная иллюзия, что правительство прям сосредоточилось на пенсионной реформе и рассчитывает за счет этого массу бюджетных задач решить.
Ну, продолжительность жизни у нас в стране растет. То есть за последние 17 лет у нас продолжительность жизни мужчин увеличилась на 8,5 лет, у женщин на почти 6 лет. И эти темпы у нас проходят практически постоянно, и мы прогнозируем, что это сохранится и на ближайшие десятилетия. Кроме того, в указе президента заложен достаточно амбициозные планы по развитию здравоохранения, по борьбе с онкологией, по борьбе с другими заболеваниями, и предусмотрено значительное финансовое вливание в эту сферу. Поэтому, на самом деле, повышение пенсионного возраста, я думаю, я надеюсь, что будет поддержано повышением эффективности здравоохранения, чтобы люди могли работать дольше и получали адекватную медицинскую помощь. Поэтому повышение продолжительности жизни, безусловно, важная задача, но у нас уже сейчас демографическая ситуация такая, что, вот я повторяю, соотношение тех людей, которые на пенсии, которые получают ее, и тех, которые платят страховые взносы, оно уже сейчас нетерпимое. Поэтому дальнейшее повышение продолжительности жизни, которое мы, безусловно, приветствуем, и надо правительство подталкивать, чтобы оно делало все для повышения продолжительности не только жизни вообще, но и здоровой жизни, это самое главное. Так вот, это еще больше усугубит ситуацию с дефицитом пенсионного фонда. То есть уже сейчас есть эта проблема, а дальше она будет только нарастать.
Вот, кстати, насчет дефицита пенсионного фонда. Один из флагманов вот этой критики реформы – это господин Шмаков, лидер Федерации независимых профсоюзов России. Он в интервью «Коммерсанту» говорит: никакого дефицита пенсионного фонда нет для того, чтобы он выполнял свои обязательства по государственному пенсионному страхованию. У фонда достаточно средств, чтобы выплачивать сегодняшние пенсии. Можно даже повышать выплаты, если вернуть фонду 6% страховых взносов, которые предназначались для накопительных пенсий, уже четвертый год заморожены решением правительства. Сразу кучу моментов он нам тут обозначает, подсвечивает. По словам Шмакова, нет дефицита ПФР.
Ну, на самом деле, это вещь очень такая условная, потому что дефицит, может быть, дефицит, во-первых, есть, он порядка 300 миллиардов, но это немного. Но на самом деле, помимо этого дефицита, есть огромное количество трансфертов, которые из федерального бюджета идут на валоризацию пенсий, на различных досрочников, на льготы и
так далее. Я сейчас замолчал, задумал, я не знаю значение слова валоризация.
Валоризация – это переоценка пенсионных прав, которая делалась в 2010 году. Это была реформа, направлена на то, что те люди, у которых был длинный советский стаж, их права пенсионные, к сожалению, во время реформы 2002 года
не были учтены.
Были немножко ущемлены, да. И для того, чтобы учесть их права, им переоценили пенсии, то есть им резко, существенно подняли пенсии, и на это фактически триллион рублей федеральный бюджет отдает в бюджет пенсионного фонда, но почему-то это не считается дефицитом бюджета пенсионного фонда. Ну, такая у них, такая у них бухгалтерия, я думаю, в нее лучше не вникать, почему они так считают. На самом деле он здесь немножко лукавит, потому что мы уже съели эту накопительную пенсию, к сожалению, в плане того, что эти 6% уже идут в распределительную часть.
Ну, то есть нельзя вернуть эту часть и начать за счет нее повышать.
Накопления есть, они заморожены, uh-huh. Но с нашей с вами заработной платы работодатель действительно уплачивает 6%, которые теоретически должны были бы идти в накопительную, но они уже давным-давно идут не в накопительную, они идут в распределительную систему, нам за это с вами начисляют баллы, то есть это деньги не, как бы, не безвозмездно мы отдаем в эту систему, наши права увеличиваются, но, тем не менее, этот источник повышения пенсии нынешним пенсионерам уже исчерпан. То есть этой возможности уже нет.
Возникает тогда вопрос, а на фоне вообще вот этого глобального решения проводить реформы пенсионной системы, почему про эту замороженную накопительную часть в подробностях нам никто не рассказывает? Никто не говорит о ее судьбе, о том, вернемся ли мы к тому, что она действительно снова будет накопительной, а не вот замораживаться и как-то растворяться? Почему этот вопрос отдельно не поднимается?
Я думаю, в ближайшее время Минфин и Центральный банк выйдут к нам с идеей о переформатировании этой накопительной пенсии в добровольный или квазидобровольный формат. Там у них есть большая дискуссия с Минтрудом, как это лучше делать. Но хороших решений, честно говоря, вот я не ожидаю, хороших быстрых решений, вот, повторю, там нет, потому что накопительная компонента, она тоже подразумевает очень много чего, то есть куда будут, кто и как инвестирует эти деньги, это же тоже важно, потому что была и критика накопительной компоненты, и справедливая, что доходность была ниже инфляции. Куда они будут вкладывать эти деньги? Если внутри страны, то это большие риски, если за рубежом, то сейчас опять-таки это большие риски. Может быть, уже наши коллеги за океаном будут морозить накопления наших пенсионеров. Поэтому радикальное наращивание пенсионных накоплений, причем обязательных, то есть что государство берет на себя ответственность, что мы, да, знаем, что вот всем надо копить, мы знаем, что это эффективно, здорово, мы знаем, куда вложить и так далее. Вот я бы постерегся так резко ее наращивать, потому что и у людей нет очень много денег для того, чтобы откладывать, если быть честными. И пока нет таких возможностей, куда эти деньги направлять, чтобы быть вот 100% уверенным, что это будет очень здорово и эффективно. Поэтому сейчас вот все в таком, к сожалению, подвешенном состоянии ищут лучших путей. Будем надеяться, что найдут.
Александр сразу несколько сообщений прислал, но все на одну тему. Он интересуется, а вот скажите, а полноценной реализации индивидуального пенсионного накопления, под этим можно понимать все что угодно, кто-нибудь думает, уже очень и очень многие заявляют, что могли бы эффективнее распоряжаться этими 22% отчислений, могли бы распоряжаться эффективнее, чем государство. Почему у нас нет такого выбора? Ну, до какой степени у нас есть все-таки такой выбор?
Ну, как сказать, и да, и нет. Я думаю, что да, люди могут эффективнее распоряжаться этими деньгами, безусловно.
А есть на рынке сервисы, которые...
Ну, просто я закончу эту мысль, но нынешних пенсионеров-то как надо кормить? То есть все эти 22%, они идут на нынешних пенсионеров. У нас 42 миллиона человек получают пенсию, поэтому если мы, вот люди начнут копить сами или вкладывать свое образование...
Ничего не будет в фонде.
Да, на фитнес ходить чаще, то есть все это очень здорово, я подозреваю, что, может быть, даже для них конкретно это было бы эффективнее и лучше, но возникает вопрос, как нынешним пенсионерам-то жить?
Понятно, это соображение. Ну, а, кстати, а если все-таки примерять эту ситуацию, когда граждане действительно смогут распоряжаться этими средствами самостоятельно, вы привели примеры, которые связаны с вложениями вот в собственное развитие, в собственное здоровье, а есть на рынке какие-то сервисы, которые бы, ну, по сути, это наверняка фонды, но которые бы, именно российские меня интересуют, которые бы занимались за счет этих средств какими-то инвестициями, приумножали эти накопления, вот, в таком виде?
Ну, безусловно, есть, но здесь ситуация, конечно же, непростая по ряду причин. И надзор за этими фондами надо ужесточать, и, в принципе, наш финансовый рынок маленький, и, как показывает опыт зарубежных стран, эффективно вкладывать накопления в пассивных, делать инвестиции в индексные фонды, то есть вот вкладывать понемножку во все, во весь мир. И так делают, допустим, в Соединенных Штатах, и норвежский пенсионный фонд так делает.
Вот я примерно об этом и спрашиваю. Они то есть обратиться в контору, которая моими деньгами будет распоряжаться разумно.
Продукты, безусловно, есть, но это только частное решение. То есть вы можете пойти в там фонд и в инвестиционную компанию, вам предложат, допустим, инвестировать в глобальные рынки акций или облигаций. Такие решения есть, они разумны. Но по ряду субъективных и объективных причин, к сожалению, у нас нет государственной программы такого вложения. То есть государство такого пока портфеля предложить гражданам не может. Mm-hmm. Это очень плохо, но вот я повторяю, это в том числе и по внешнеполитическим причинам у нас такое сложилось.
Я наверняка вел прежде 10 разговоров с иными экспертами, но что-то не могу вспомнить, чтобы мне описали понятно и подробно систему, по которой пенсионный фонд все-таки и зарабатывает тоже. Перед ним же стоит такая задача. Он не только получает средства от граждан, потом в него доливают что-то из бюджета, и вот он раздает пенсии. Он тоже занимается инвестициями, верно?
Почти что нет.
Почему он тогда фонд? Почему я с ним должен иметь дело?
Ну, как, это на самом деле огромный сберегательный, это касса, то есть сюда приносят страховые взносы, сейчас их собирает уже Федеральная налоговая служба, и дальше платятся пенсии нынешним поколениям пенсионеров, вот это вся механика. Даже когда была функционирующая накопительная компонента, пенсионный фонд сам не управлял этими деньгами, он отдавал это ВЭБу, государственной управляющей компании.
Если я верно понимаю, эти замороженные средства, они тоже перечислялись в ВЭБ, и он ими оперировал.
Да. Оно все там так заморожено и лежит.
А у нас баллы?
Сейчас баллы. И деньги остались. Вот то, что мы перечисляли, оно есть, какой-то доход приносит, все эти счета никто не национализировал, как сделали в Венгрии, например, они все существуют, но тем не менее дополнительных взносов туда не делается.
Ну и перед пенсионным фондом не ставилась задача быть инвестором, приносящим?
Нет, не ставилась.
Приумножающим?
К сожалению, не ставилась. К сожалению, никогда не ставилась эта задача.
Неизвестно, вот в параметрах нынешней реформы ничего подобного не предлагается, такие задачи?
Я думаю, для пенсионного фонда это нетипичная для него функция, поэтому если будет развиваться идея индивидуального пенсионного капитала, то тут все равно контрагентом государства будет не пенсионный фонд Российской Федерации, а не государственные пенсионные фонды или банки, то есть никто не, или страховые компании, то есть не обязательно сосредотачиваться только на пенсионных фондах, у нас есть банки, там тот же Сбербанк вполне может работать, вкладывать эти пенсионные накопления, он более надежен даже, чем многие НПФы. Правда, у Сбербанка есть свой НПФ. Вот, в этом плане он может делать все, что ему нравится. Вот, поэтому, но повторяю, здесь у нас есть большое ограничение, что мы сможем вкладывать только внутри страны. А здесь есть, опять-таки, риски, которые связаны с тем, что наша экономика все-таки очень зависит от цен на нефть, что у нас стареющее население. В идеале было бы, конечно, вкладывать по всему миру, что мы могли бы вкладывать в экономики, где молодое население все поет, там, в Китай, Индию, мы могли бы вкладывать в те экономики, которые на падении цен на нефть, наоборот, укрепляются, такие как там экономика Европы или США, но это в другом мире немножко. Сейчас у нас, к сожалению, вот такая ситуация, что это невозможно по политическим причинам.
Слушатель Василий Орлов утверждает, я не знаю, насколько это достоверно, что Пенсионный фонд России тратит на себя порядка 116 миллиардов рублей в год. Это, если я верно понимаю, имеется в виду содержание аппарата и вообще поддержание функционирования системы.
Да, он прав.
Он спрашивает далее, а что они делают за эти деньги?
Ну, за эти деньги у нас
То есть, если вы сейчас, извините, вы сказали, что, например, собирают средства налоговые теперь, чем ПФР занят?
Ну, ПФР занят начислением этих пенсий, то есть мы видим, что очень большая сеть этих ПФР есть по всей стране, там работают люди, когда, соответственно, бабушки наши и дедушки приходят оформлять пенсию, они приходят именно туда, в отделение пенсионного фонда, там их встречают сотрудники специально обученные, они, соответственно, к сожалению, у нас не все еще до конца автоматизировано, иногда это приходится проводить какую-то бумажную работу, доказывать свой стаж, то есть вот доказывать свои ранние заработки, и всем этим занимается ПФР. Можно ли сократить эти расходы? Да, безусловно, можно и нужно, особенно в условиях, когда у нас проводится информатизация. Но проблемы, собственно, пенсионного возраста это не решает, потому что от нынешних расходов, вот если взять все расходы пенсионного фонда, то и расходы на его содержание это примерно 1%. Надо бороться с этими издержками? Безусловно, надо. Конечно, все дворцы критикуют, которые вот говорят, что вот в райцентре самое классное здание – это здание пенсионного фонда. В каждом регионе вам расскажут, покажут, и это безусловно так. Ну, во-первых, дворцы уже построены, поэтому с этим уже ничего не поделаешь. А во-вторых, экономить, конечно, надо. Безусловно, надо разобраться с тем, насколько все это эффективно. Но ждать оттуда чудес, что вот мы там сократим эти издержки, там, допустим, всё даже в два раза. раза. И не надо повышать возраст, не надо больше ничего делать. Ну, так, к сожалению, не произойдет.
Это Владимир Назаров, директор научно-исследовательского финансового института. Разговор продолжим после информационного выпуска. Напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем обсуждать пенсионную реформу. Надеюсь, найдется у нас время на прочие темы. Сегодня беседуем с Владимиром Назаровым, экономистом, директором научно-исследовательского финансового института. От вас масса сообщений пришло за время информационного выпуска. Есть какие-то абсолютно такие содержательные, стройные теории о том, как можно было бы организовать систему. Давайте одну, может быть, обсудим. Алекс предлагает. Вот какие есть мнения. Отказ от персонификации позволит резко упростить отчетность для предприятий. То есть, чтобы предприятие какую-то конкретную одну сумму, видимо, направляло в фонд, а не за каждого сотрудника отчитывалось. Им надо будет взять одну цифру обороты по ФОТ и начислить налог. И не отчитываться о доходах и стаже. Да, понятие пенсионный стаж вообще нужно исключить. Пенсию платить по возрасту или по потере трудоспособности. Слишком просто и утопично. Ну, почитать такое интересно, но можно
примерять. Почему? В принципе, такие системы имеют право на существование. Ровно такая, например, в Новой Зеландии есть. Там всем платится одинаковая пенсия в 65 лет. Сейчас они повышают тоже возраст, до 67 поднимут. Вам 65 лет, соответственно, получай, вы прожили в Новой Зеландии, если не ошибаюсь, 10 или 15 лет, значит, имеете право на эту пенсию. Она одинакова для всех, не зависит ни от вашего стажа, ни от заработка, ни от чего. Она не очень высокая, по западным меркам откровенно низкая, то есть она обеспечивает соотношение между этой пенсией к заработной плате меньше 30%. Ну, для западных обществ, для развитых это очень мало. Но все остальное они говорят, копите. Причем у них есть интересная вот квазидобровольная вот система накоплений, которая тоже очень нравится нашему Центральному банку и Минфину, где людей стимулируют самостоятельно копить. Поэтому вот, достигая пенсионного возраста, люди получают вот свои накопления плюс вот эту одинаковую для всех пенсию. В принципе, вполне интересная, хорошая система. Единственное, что почему мы так не можем вот прямо сразу это сделать?
Потому что уже все завязаны на стаж. Уже
потому что все
есть.
Уже действительно завязаны на стаж. Мы не можем вот пенсионную формулу и систему пенсионных обязательств дергать каждый день. То есть если мы вот такой подход к пенсиям примем как правильный, хотя тоже, я думаю, люди многие будут говорить о том, что это несправедливо, я работал долго, я отчислял много, то все равно это внедрять эту систему надо будет очень постепенно, то есть в лучшем случае лет через 20-30 мы сможем к ней перейти. Хотя, в принципе, лично мне она симпатична. Она действительно простая, у нее хорошие стимулы, больше работать, больше откладывать. В принципе, она, ну, ничего плохого в ней нет. Но сразу же из мышей сделать ежиков невозможно.
Слушательница 85-я пишет. Ну, смотрите, ведь одних стариков будут содержать другие. Я 66-го года и вынуждена отработать еще 6 лет. И это, по-вашему, постепенное повышение? Не знаю, готовы ли вы конкретно это отвечать? Я бы просто обратил внимание... Не подозревайте меня в шовинизме каком-то. Я обратил бы внимание на то, что это пишет слушательница. И вот мы с вами говорили про продолжительность жизни. Неизменная на протяжении многих лет статистика. В России женщины живут дольше, чем мужчины. А вот срок на трудоспособный возраст у них меньше. И дальше так и планируется эту историю сохранять.
Да, планируется чуть-чуть только сократить, ну, да, разницу между возрастом.
Нет противоречий здесь.
Так во всем мире, в принципе, что же мужчины в основном дотируют пенсионную систему, они больше уплачивают взносов и меньше живут. Но в России эта разница самая большая в мире, то есть нигде нет такой огромной разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, нигде нет таких больших разниц между стажем работы мужчины и женщины. Поэтому, в принципе, здесь мужчины у нас основные все-таки доноры этой системы. И это так и останется, но все-таки хотелось бы чуть-чуть большего баланса, чтобы Поэтому уже никто не отрицает, что у женщин огромная материнская функция. Сейчас она учитывается и в стажах, и в этих баллах. Но можно сделать еще больше щедрее этой системы сделать. Например, в стаж засчитывать, если женщина... Нет, если женщина, допустим, сидит с ребенком до 3 лет, сейчас только до 1,5, но многие сейчас не имеют возможности отправить своих детей в ясли. Ничего нет страшного, увеличить это до 1,5. То же самое в баллах. За первого ребенка мы даем 1,8 балла. Это значит эквивалент, что женщина работает с заработной платой МРОТ. Ну, на мой взгляд, это не очень справедливо, надо хотя бы там в 2 раза увеличить. Поэтому вот эти вещи можно сделать, но, тем не менее, все-таки сейчас у нас уже нет такой гигантской разницы в условиях труда для мужчин и женщин. Поэтому такая огромная разница в том, сколько женщины получают из системы и сколько они туда вносят, тоже, наверное, надо это... устранять эту диспропорцию.
Еще одна точка, вокруг которой рассуждения крутятся, это мысль о том, что вот если трудоспособный возраст увеличится, то это, возможно, радикальным образом скажется на продолжительности жизни.
Это скажется, но, скорее всего, положительно, потому что во всех странах, где повышали пенсионный возраст, ну, в большинстве...
Росла продолжительность жизни.
Это связано в том числе с тем, что люди более активны, соответственно, и когда они прекращают работать, соответственно, вы выпадаете как бы из графика, из привычного образа жизни, и у вас уменьшается ощущение востребованности, теряются социальные связи, меняется ритм жизни, и иногда этот шок очень резкий, и люди просто вот теряются и начинают больше болеть, и хуже себя чувствуют. Поэтому более продолжительная занятость – это как раз в том числе ключ к долголетию.
К долгой жизни. Давайте публику попробуем подключить к этому разговору. Я почти уверен, что значительная часть как сосредоточена на критике того, что вами сейчас было... предложено, того, что мы успели обсудить. Но давайте попробуем. 7373948, номер прямого эфира. Владимир Назаров, наш сегодняшний собеседник. Ваши вопросы ему. Здравствуйте, вы с нами.
Да, здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, в 2014 году, там, во время прямой линии президент был задан вопрос, в связи с тем, что у нас продолжение жизни, то есть как бы не доживает в основном до пенсионного возраста, то есть планируется...
Что значит в основном не доживают? Откуда у вас эта статистика?
Ну, это я цитирую то, что женщина задала вопрос, что не доживает, то есть планируется повышение...
Данные женщины на прямой линии, правильно?
Да, вот Владимир Владимирович сказал, что, говорит, пока я президент, повышения пенсии не будет. То есть, вот не считает ли вы лучше, так сказать, понизить пенсионный возраст, и вот то, что кто не доживает, так сказать,
собственники Давайте так, мужчина слушал что-то в 2014 году, извините, это наш постоянный слушатель, и у меня с ним не очень хорошие отношения. Он слушал прямую линию в 2014 году, утверждает, что женщина там сказала, что абсолютное большинство не доживает до пенсионного возраста. Это справедливое утверждение?
Нет, у нас до пенсионного возраста доживает более 90% женщин и более 60% мужчин.
То есть, очевидно, большинство доживает?
Да, большинство доживает. И, соответственно, женщины в среднем после достижения пенсионного возраста живут 24 года, что очень неплохо даже по европейским меркам. Это почти что мы лидеры в этом плане. А мужчины, к сожалению, живут меньше 14 лет, но этот срок тоже потихоньку увеличивается.
Если вы этой темой, в принципе, как вы же сами описали, давно занимаетесь, еще 10 или 10 лет назад вы писали материалы на тему, как эволюционировала позиция руководства страны по этому вопросу? Слушатель утверждает, что в 2014 году было дано обещание не повышать пенсионный возраст.
Ну, такое обещание, на самом деле, ровно цитата, это была 2005 год, то есть это не, соответственно, 2014. В 2014 году просто говорилось о том, что повышение, тогда он говорил как раз про деревянный макинтош, Владимир Владимирович, смысл тогда был в том, что мы должны смотреть, как ведет себя продолжительность жизни, и с учетом этого повышать пенсионный возраст. Но, соответственно, мы за последние годы мы видим, что продолжительность жизни продолжает увеличиваться, несмотря на кризисы, несмотря на все явления, которые у нас происходят. А пенсионная система, соответственно, крайне несбалансировано. Поэтому, на мой взгляд, А с 2005 года, когда вот действительно да, говорилось это прямым текстом, ну, все-таки прошло уже 12 лет, поэтому даже уже в следующем году 14 лет пройдет, поэтому ситуация сильно изменилась, и надо понимать, что у нас уже сейчас нет никаких надежд на то, что цены на нефть будут все время расти, и демографическая ситуация радикально изменилась. Вот повторяю, вот за 17 лет у нас продолжительность жизни у мужчин выросла все-таки на 8,5 лет, это не так мало.
Давайте еще к слушателям обратимся. 7373948, телефон прямого эфира, наушники, пожалуйста, надевайте. Алло, вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да.
Пара маленьких вопросов. Подскажите, может быть, нам вообще стоит отменить пенсии и ободать на самооткуп населения, чтобы они сами заботились о своем здоровье? Пусть детей рожают, больше дети будут содержать. И второй вопрос. Или может нам сделать более меньшее там, налоговое бремя общее на фонд оплаты труда? Там не 70% налогов отчислений, а там до 50%. Тогда станет более белая зарплата и, соответственно, повысится база для отчислений пенсионных фондов. Спасибо.
Ну, это просто мой собрат-либертарианец задавал вопросы. Идеологически я вот с ним согласен на 100%. Но надо понимать, что пенсионная система, она очень инертная. У нас уже есть огромное количество людей, которые завязаны на эту пенсионную систему, получают сейчас пенсии и, в принципе, настроены получать пенсию. Если мы сейчас проведем социальные опросы, спросим, не отменить ли нам пенсии, я думаю, результаты будут еще хуже, чем про пенсионный возраст. Поэтому хорошо, когда люди больше действительно рассчитывают на себя, на своих детей, на то, что они будут, смогут работать, копить, следить за своим здоровьем. Это будущее, безусловно, потому что нынешняя распределительная система, она задумывалась в 19 веке для рабочих, которые почему-то дожили до 70 лет. Очевидно, сейчас, когда у нас меняется сфера занятости, когда мы физический труд существенно уменьшается, и люди могут дольше, соответственно, оставаться востребованы на рынке труда. Вот эта классическая пенсионная система со стандартным возрастом выхода на пенсию для всех одинаково, она, конечно, идеологически устарела. Но, повторяю, это инертная система, которая поколениями меняется.
Вот, вы сейчас буквально цитируете то, что пишет нам слушатель Алекс. Алекс, который в нашей беседе уже участвует сейчас на равных практически, он тоже говорит о том, что нужно менять систему пенсионную в привязки к каждому поколению.
Абсолютно согласен. То есть я для каждого поколения должна быть своя, по сути дела, своя пенсионная система. То есть нынешним пенсионерам с ними нельзя ничего делать.
А где-то есть такое планирование?
Ну, я в моей голове.
Нет, в мире кто-то применяет подобную систему, что давайте поделим население страны на поколения и будем с каждым отдельно работать, и, может быть, даже не только по вопросам пенсии, там, обеспечения, а как-то еще.
В каком-то смысле есть, вот когда накопительную систему вводят, как правило, ее вводят для молодых, которые успеют накопить, а не для всего населения, которое вот, не для тех, которые вот-вот уйдут на пенсию, они ничего не успеют накопить. То же самое возраст, как правило, поднимают постепенно, а не рывком. То есть вот для тех, кому, допустим, осталось до пенсии год, для них повышение возраста маленькое. Для тех, у кого осталось там 10 или 16 лет, для них большее повышение. Это тоже, вот, по сути дела, подстраивание пенсионной системы под разные поколения. Но я бы шел дальше и говорил о том, что они могут быть, эти системы могут быть основаны на принципиально разных принципах. Там, вот, для нынешнего поколения это только индексация пенсий выше инфляции, потому что мы не можем допустить, чтобы они уходили в бедность, и надо повышать их благосостояние. Для тех, кто чуть помоложе, для них, соответственно, повышаем пенсионный возраст в обмен на более высокие пенсии. Для тех, кто еще моложе, надо создавать возможности накопить самим уже себе на пенсии. А для самых молодых можно уже говорить о тех либертарианских взглядах, которые говорил предыдущий слушатель, ориентировать их на индивидуальные стратегии, по сути дела.
Вот вам рассуждение от слушателя 69-го. Мы все, когда покупаем товар, то оплачиваем и отчисления в пенсионный фонд, и в фонд ОМС, и другие фонды, так как они входят в себестоимость. А бизнес, по сути, должен аккумулировать у себя это все и только перечислять государству, фонды и так далее. Ну, эта система, во-первых, справедливо описанная. И я сейчас хотел просто от этого перейти еще и к одному решению, которое тоже с прошлой недели уже оговорено как свершение, которое нас ждет, это повышение НДС до 20% с нынешних 18%. Вы сейчас так замолчали, потому что для вас это слишком резкий вираж и смена темы. Просто слушатель... Нет, смотрите, я просто о том, насколько это повлияет на благосостояние граждан в целом. Ну вот сейчас слушатель описал ситуацию. Все, что касается пенсионной системы, влияет косвенно на такие даже взаимоотношения бытовые. Мы покупаем товары, по сути, там есть какой-то компонент, связанный с вот всеми отчислениями, которые это производитель
правда,
делает.
Это правда.
Не знаю, повлияет ли на вот эти конкретные ситуации покупка товара, поход за товаром, то, что придумано сейчас с пенсиями? Ну, трудно здесь как, какие-то формулы, да, ведь
выдумывать? Я бы следующим образом это переформулировал, что если мы считаем, что нынешнее соотношение между пенсиями и заработными платами, ну, не то что справедливо, но ниже падать нам не стоит, то есть правильное соотношение, это надо его поддерживать, но при этом отказываемся от повышения возраста, то мы каждый год вынуждены были бы повышать страховые взносы на 1%. То есть каждый год с вашей зарплаты еще на 1% больше.
Ну и, соответственно, стоимость товаров, услуг стоимость, тоже бы росла.
Да, то есть мы бы были бы в полном тупике и загнали бы экономику в тень и сделали бы нашу продукцию полностью неконкурентоспособной.
Почему люди из правительства, которые эту реформу нам описывают, почему они вот этот компонент не... Опять, не проговаривают и тоже не описывают. Ну вот сейчас мы к этому пришли артикуляционно. Ну то есть я это проговорил по мотивам текста слушателей. Вы сказали, смотрите-ка, а вот если бы мы не повышали пенсионный возраст, это бы привело к росту цен.
Да, это
на
привело
потребительском рынке.
И к росту цен, и к тому, чтобы что с каждым годом у вас в кошельке было бы все меньше и меньше денег, потому что работодатель бы за вас платил все больше взносов. И через 30 лет вы уже половину своих денег отдавали бы только на пенсии.
Ну вот, пришли к некому соображению, внезапно для меня. По поводу НДС, это повышение, которое нас ждет уже с 1 января 2019 года, это скажется радикально заметным образом на потребителях? Мы увидим рост цен, который буквально сможем посчитать, то есть не доли процентов, там, не какие-то копейки, а что-то
это
значительное.
Это будет незначительное повышение цен, мы считаем, что это будет примерно 1%, не больше, вот. Ну и большого энтузиазма по поводу этого решения у нас тоже нет. То есть катастрофы никакой не будет, радикального роста цен не будет, инфляция останется низкой и потом будет снижаться, это все. То есть паниковать не надо, но и радоваться тоже этому решению я бы не стал.
Говорится о том, что, возможно, это даст дополнительные 600 миллиардов рублей в бюджет ежегодно. Но это не кажется такой серьезной уж прибавкой к бюджету.
Это прибавка на самом деле серьезная. Это можно столько же мы примерно на все наши детские сады тратим. То есть это серьезная прибавка. Но возникает вопрос, надо ли повышать налоговую нагрузку на экономику, которая и так растет очень слабо. Поэтому я бы, конечно, избегал повышения налоговой нагрузки в этих условиях. Но коллеги приняли это решение. Может быть, они думают, что те расходы, которые будут осуществлены, они дадут больший экономический эффект, чем будут потери в экономическом росте от повышения налогов. Не знаю. Я не видел этих расчетов.
Когда мы говорим о повышении налоговой нагрузки на экономику, опять же, в бытовой картинке просто предприниматель будет вынужден платить больше налогов.
Да.
Закладывая это все в стоимость товара и услуг, которые он предлагает потребителю. Вы сказали, что стоимость товаров значительно не вырастет. А почему это тогда все равно остается, и следует это считать таким серьезным бременем для предпринимателя?
Это не то, что серьезное бремя,
просто
но
неприятное.
Просто неприятно и не улучшение. То есть, чтобы расти быстро.
То есть, дестабилизация. Хотели.
Да, все равно отвлекаются оборотные средства у предпринимателя. Все равно цена чуть-чуть растет, значит, кто-то купит его товаров чуть-чуть меньше. Поэтому и это ведь чуть-чуть оно по всей экономике так разложится, и в результате у нас и так вот темпы роста там 1,5, дай бог, процента. И, ну, будет не 1,5, а 1,2. Ну и кому от этого будет лучше? Поэтому на десятилетиях вот это чуть-чуть, оно складывается в то, что кто-то живет богато, а кто-то не очень. Поэтому я бы, конечно, держал нашу налоговую нагрузку на уровне существенно ниже, чем в развитых странах, иначе мы их просто не догоним.
Угу. Еще одна тема, сейчас уже просто не так много времени до финала остается. Давайте так галопом пробежимся по основному. Это, разумеется, цены на топливо. Накануне было сказано, Александр Новак сказал, что налоговый маневр в нефтяной отрасли, он предусматривает введение обратного плавающего акцизов для нефтеперерабатывающих заводов. Вообще, вот то, что сейчас с акцизами уже сделано, и то, что вот продумывается и предлагается, создает ощущение, что, оказывается, всю вот эту систему налогообложения, систему акцизов, ее можно, оказывается, так просто реформировать. Ну, то есть хотим вот сейчас акциз понижаем, хотим через месяц понижаем. И вот тоже еще вариации предлагаются, плавающие акцизы для НПЗ. Это так? Вас это не изумляет, не удивляет?
Ну, на самом деле, в чем здесь ситуация? Это еще при советской власти было отмечено экономистами, что наши НПЗ очень неэффективны. Они, по сути дела, производят отрицательную добавленную стоимость. То есть, если мы вывезли просто сырую нефть, переработали ее в Европе и ввезли обратно, то
бы больше заработали.
При советской власти, да, у нас бы остались деньги, причем да, очень неплохие. За эти годы что-то сделалось, то есть некоторые нефтяные компании вели себя ответственно, вкладывали в модернизацию НПЗ, но некоторые вели себя не очень ответственно и, пользуясь тем огромной разницей в налогообложении нефти внутри страны и вне, потому что у нас есть большая экспортная пошлина, они ничего не делали, просто получали свои прибыли, не вкладывая ничего в развитие переработки. Поэтому и возникла идея так называемого нефтегазового налогового маневра, чтобы убрать эту экспортную пошлину. Всех нефтяников, ну, в зависимости там более сложная система, но я сейчас ее упрощаю, обложить более повышенным налогом на добычу полезных ископаемых, чтобы избежать резкого роста цен на бензин, при этом обнулить акциз или сделать его даже отрицательным. Но при этом у всех...
Ну и сейчас, вероятно, тоже такое решение может быть принято.
Но тогда бы у нефтяников возникли бы четкие стимулы модернизировать свои НПЗ, потому что в противном случае они не конкурентоспособны. В противном случае выгоднее из-за границы привезти этот бензин
сюда
перевезти. Да. И потихоньку для них ужесточать условия, чтобы они понимали, что надо вкладывать в эту нефтепереработку и делать ее более эффективной. Вот в этом замысел, но идет дальше то, нефтяные компании не очень счастливы этим решением, правительство на них давит, потому что это самый,
в общем-то... Смотрите, это как с пенсиями. Мы до этого описывали всю эту конструкцию, которая предлагается, и там вся реформа на 10 лет вперед запланирована. Здесь, по сути, все эти манипуляции акцизами, которые якобы одномоментно должны повлиять на цены на топливо прямо сейчас, исходя из того, что вы описали, это все-таки тоже некие долгосрочные планы.
Да, это все будет там до 2024 года потихоньку
сейчас делаться. Сдержать рост цен на топливо, периодически нам объявляют о том, что он сдержан, но вот показания на автозаправках об ином нам говорят. Сейчас есть какие-то эффективные механизмы, чтобы на рост цен повлиять?
Ну, главное...
Просто собраться и договориться, что давайте придержим, как это, в общем, было сделано.
В текущей ситуации, к сожалению, да. В долгосрочной, конечно, это абсолютно не выход. Надо развивать конкуренцию в этой сфере, потому что здесь очень много монополий, и надо посмотреть, как это все функционирует, почему у них фактически монополистическое положение очень многих наших нефтяников на локальных рынках. И дальше надо вот эти вот стимулы, которые будут созданы, чтобы они вкладывались в развитие переработки, они автоматически повысят их эффективность. Но вот это долгий период, я повторяю, а в текущем ситуации вот это торг. Мы вам снизим акциз, а вы уж не поднимайте цены. Вот кто в этом торге будет более эффективен и убедителен, посмотрим.
Единая объективная причина роста цен на топливо какова?
Единая, мне кажется, все-таки в основном неэффективность наших нефтяных компаний. Они должны быть более эффективны, более конкурентоспособными.
В остальном мире с ценами на топливо сейчас что происходит? Я не имею в виду цены на нефть, имею в виду именно топливо.
Все очень, очень по-разному. В основном идет рост. Вслед за цена на нефть растет. Логично, что и цены на бензин растут. Но вот наша нефтянка, она такая уникальная, что они умудряются повышать цены на бензин в любых непонятных ситуациях.
Ну, все обращают на это
внимание. Да, когда цены на нефть падают, бензин растет. Когда цены на нефть растут, они тоже растут. Поэтому в любой непонятной ситуации они повышают цены.
На бензин. Спасибо за этот разговор. Мы беседовали с экономистом, директором научно-исследовательского финансового института Владимиром Назаровым. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.